Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы снова возвращаемся в студию. Меня зовут Александр Ананьев, и я задаю вопросы неофита, совершенно восхищенный автору двух новых книг «О пользе вреда» и «Духовные упражнения». В студии «Светлого радио» архимандрит Сава Мажука. Добрый вечер еще раз, отец Сава.
Здравствуйте.
Я даже не знаю, с чего продолжить. Мне интересно все. Меня сразу же зацепила ваша фраза, произнесенная вами 5 минут назад. «Мужчине, говорите вы, нет места в церкви». Мне, как неофиту, казалось, что это церкви нет места в мужчине. Мне казалось, что женщины, они более одарены, у них больше, простите мне такое определение, таланта, и поэтому женщины легче, естественнее и правильнее верят. А мужчины часто, скажу по себе, я следую за своей женой, она меня учит. Она берет меня за руку буквально и ведет. Поскольку я испытываю внутреннюю потребность, я иду. Да, у меня много что вызывает трудностей, часто протеста, часто непонимания. Но я иду вслед за ней, отчетливо понимая, что она в этом сильнее, умнее и талантливее меня. Нет ли у вас ощущения, что мужчины, как мне казалось, менее талантливы в вере?
Дело в том, что женщины более талантливы религиозно. А христианство — это не религия. В христианстве есть религия, есть философия, есть искусство, культура, мысль и так далее, этическая работа. Но христианство не сводится к религии. Женщины религиозно одарены, и поэтому им проще адаптироваться к религиозной жизни. Мы, ведь, понимаете, христианство очень... Есть такой соблазн свести его на уровень отправления религиозных потребностей. Но это тупик, самый настоящий. И это проблема, с которой русская церковь пока еще не знает, что делать. Потому что вот я, как священник, крещу людей. Иногда венчаю даже. Гораздо реже, потому что я в монастыре живу. Отпеваю. То есть обычно человек... Нормальный человек, он несет в себе потребность символически оформить свой опыт религиозный, вернее, метафизически, лучше так сказать. Вот у него родился ребенок, ему нужно это как-то пережить в виде символа, потому что это больше, чем слова. Например, у вас есть детки, да?
Да, конечно.
Вот, вы, наверное, знаете, что это такое. У меня детей нету, но среди моих друзей, знакомых, родственников, я неоднократно наблюдал сумасшествие, которое случается с папой, когда у него рождается первый ребенок. И один мой приятель даже вывалился с окна по этому поводу. Был такой случай. Пытался водрузить флаг, но свалился на иву. Это спасло ему жизнь, и это замечательно
было. Это даже звучит, как один из ваших рассказов.
Да. Ну, все рассказы из жизни, на самом деле. Вот секрет в том, что все, что там написано, это все было в реальности.
Да. Да ладно, даже про батон под снегом.
Вот это самый реальный, кстати, эпизод. Я могу вам потом по секрету сказать, с каким епископом это было.
Фантастика.
О, да. Да. И вот человек хочет оформить как-то рождение ребенка или защитить его мистически, или он хочет оформить, например, создание новой семьи, вот своих деток повенчать, чтобы было все как положено. То есть религиозный опыт, он требует комфортного какого-то завершения, оформленности, завершенности символической. И мы, христиане, попадаем в эту ловушку, потому что можно остаться на этом уровне. То есть вот нам приносят детей крестить, а мы ведь понимаем, священники понимают, что большинство из этих людей, они не церковны, они не читали Писание, и чаще всего даже, может быть, и не будут ходить в церковь, и детей не будут водить.
Чаще всего, да.
Мы отпеваем человека, поем над ним молитву о том, что это раб Божий, но чаще всего это не церковный человек, но мы отпеваем, потому что люди требуют этой религиозной оформленности. Но это не сама суть христианства. Христианство больше, чем религия. И поэтому, более того, христианство имело в истории своей такой эпизод, когда внутри христианства было две религии. Это самые первые века христианские, когда в книге Деяний мы читаем о том, что существовало иудео-христианство, то есть религия, внутри религии иудейской, то есть общины христиан, которые соблюдали все совершенные предписания храма, обряды, праздники и так далее. Существовала христианская община. И община греко-христианская, то есть из язычников люди, которые еще только-только пробовали эту религиозную оформленность, не сами создавали свой календарь, ритуалы и так далее. А вера была одна, а религии разные. Это очень интересный феномен, и, кстати, это может быть иметь важнейшие последствия в богословске в дальнейшем, в нашем диалоге, например, с другими религиями, не религиями, например, с другими конфессиями и так далее. Это далеко большой разговор отдельный. И поэтому акцент на религиозность, он, конечно же, будет всегда иметь успех именно у женщин, потому что они очень чутки к оформленности религиозной, они очень чутки к символизму, у них есть
талант. У них больше развито чувство прекрасного.
Конечно, да, конечно. А прекрасно — это всегда язык символов. И поэтому, естественно, женщины будут тут доминировать. Но если мы будем акцент делать все-таки на христианстве, на самом главном, что есть в церкви, на явлении Бога-человека, на его присутствие в этом мире, это совсем, совсем другая история.
Отец Савва, прошу простить меня за удовольствие процитировать еще раз фрагмент из вашей книги «Духовные упражнения» к разговору о религии и вере. «И надо бы смеяться, читаем мы, да не смешно. Какое жалкое зрелище, человек религиозный, но уже давно неверующий человек, у которого религия вытеснила веру. Слово «религия» обычно переводят как «связь» между человеком и Богом. Бывает так, что религия вместо связи становится препятствием между мной и Богом. И самое грустное, что может случиться с христианином. Прежде чем мы обсудим это, у меня вопрос, а кому вы адресуете эти книги? Кто ваш читатель, как вы его видите? Это очень важный вопрос.
В предисловии к духовным упражнениям я отвечаю на этот вопрос, потому что я пишу для себя. Для себя 16-летнего. Там в начале книги я говорю, рассказываю о фильме, который меня поразил
мультфильм
в детстве.
Мультфильм это ведь, да, по-моему?
Да, это мультфильм «Властелин времени», старички.
Очень захотелось пересмотреть.
Да. Посмотрите, да. Это шедевр, да. Я вообще очень люблю тексты, которые так или иначе касаются философии времени. Там помогает мальчику старичок, который не помнит своего детства, который прожил длинную, долгую жизнь, а потом выясняется, что этот мальчик и есть старичок.
Это подводит меня к довольно неудобному вопросу, который я еще размышлял, задавать или не задавать, но сейчас понимаю, что я очень хочу его вам задать. Нет ли у вас ощущения, что вот этот ваш бесценный материал, прожитый вами, прочувствованный, основанный на ваших личных переживаниях, на вашем духовном опыте, может навредить человеку неокрепшему, человеку, который неуверенно стоит на ногах, например, мне? Вот я, например, читаю о противопоставлении религии и веры. О том, как религия, призванная связать человека с Богом, иногда становится преградой между человеком и Богом. Не навредит ли это мне, неофиту?
Навредит, конечно.
Может быть, стоило навредит. Какую-то маркировку, там, типа 18+, для людей с воцерковленных не менее 18 лет.
IQ плюс там, да?
Да-да-да.
400, да? Нет, я понимаю все риски, но вот это вот как раз меньшее зло. Да, лучше всего, конечно, ничего не писать и не издавать.
Так не навредишь точно.
Да, будешь сегодня тихонечко сидеть и себя чувствовать довольно комфортно. Но ведь сколько людей порезались Евангелием, сколько людей было поранено книгами апостолов и святых отцов. И у меня лично, например, некоторые строки евангельские вызывали недоумение. Я знаю людей, которые брали на вооружение те или иные евангельские эпизоды, чтобы оправдать, например, свое хамство или издевательство над женой, над детьми, ссылаясь на послание к Ефесям, например, в 5 главу. Жена да убоится своего мужа. Вот, да, и сектанты, изуверы были, например, Капитоновщина. Это известное движение конца XVII века среди старообрядцев, зараженных апокалиптическими настроениями. Оно было одобряемо, кстати, протопопом Аввакумом. Они тоже читали Писание. Они читали святых отцов, но это не мешало им устраивать самосожжение с убийством людей. Вот, например, знаменитый Палеостровский Гарри, когда старообрядцы, чтобы себя торжественно сжечь в Палеостровском монастыре, они захватывали монастырь, перебивали гарнизон, а потом уже торжественно себя сжигали в белых одеждах. Это ведь тоже основано на священных книгах. Да, поэтому я, когда издаю свои тексты, я очень надеюсь на дискуссию. К сожалению, такой дискуссии как-то не получается. У нас нету культуры дискуссии серьезной, интересной, глубокой и взаимоуважительной. И потому что я, читая свои тексты, вижу, например, массу вопросов, которые я сам бы себе задал. Потому что есть формулировки недоговоренности, и просто даже жанр сам не позволяет развить мысли глубоко, вдумчиво и подробно, потому что я сам не люблю толстые книги и длинные тексты. И читатель современный, он тоже не способен на такую густую мысль. Поэтому, например, мой любимый богослов, отец Сергий Булгаков, он не популярен, потому что он писал в старомодной манере, когда люди были приучены к концентрации мысли, они могли долго следить за ветвлением мысли и не уставать. То есть мне приходится касаться вопросов, которые требуют именно такого разговора, но в силу обстоятельств мы не можем его себе позволить, потому что даже философия последнее время она стала более афористичной, и богословие вынуждено тоже этому следовать.
Лонгриды ныне не в тренде.
Ух, как вы сказали. Это нужно высечь в мраморе.
Не стоит. От этого мир станет только хуже.
Мрамору точно будет хуже, я так думаю.
Вас часто критикуют?
О, да.
Кто?
Начальство.
Мне кажется, порой, я не так давно читаю ваши книги, но, поверьте, сейчас буду. И следить за вашими публикациями, в частности, в Фейсбуке и на портале «Прав мир», вы же там чаще всего публикуете.
Да.
Кстати, почему там?
Так получилось.
Исторически сложилось. Огромный массив ваших публикаций, просто по ссылке проходишь, и там страниц 20, наверное, только ваших статей.
Все как-то так само собой получилось. Дело в том, что я долгое время дружил, сотрудничал с журналом «Альфа и Омега», а вообще-то лично с Мариной Андреевной Журинской. И вот она меня сосватала сайту «Правмир», и с тех пор мы с ними дружим. Вот так. То есть все как-то так само собой сложилось.
Смотрите. Вот книги, которые у меня в руках, они не только увлекательные, но и довольно, я уже не раз использовал это слово, провокационные, они неожиданные. Не опасаетесь ли вы не только критики начальства, но, так понимаю, вы особо не опасаетесь, вы уверены в том, что вы делаете?
Я ведь живу в монастыре, что со мной может случиться, понимаете? Меня в монастырь уже не сошлют, потому что я уже там. Потом я никого не оскорбляю.
Это правда.
Я очень уважаю наших епископов, патриархов и так далее. Дело в том, что им выпала вот такая доля очень тяжелая, потому что вот эти канонические проблемы, которые у нас сейчас есть, они накапливались веками. И мне кажется, они испытывают в нашей иерархии некоторую растерянность, потому что как это решить без боли, без трагедии, это очень тяжело, конечно. Я им сочувствую. Но мы просто... Я о чем говорю? О том, что надо не скрывать свои болезни и проблемы, а их нужно высловесивать и говорить. И у церкви должна быть монополия на свои проблемы. Не у светских журналистов, которые проводят скандальные расследования, а именно у нас. Мы должны об этом говорить.
Светлый вечер на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о книгах о пользе вреда и духовные упражнения, которые были представлены на днях их автором, архимандритом Саввой Мажука, который сейчас находится в студии радио «Вера». Так вот, говоря о том, не боитесь ли вы отпугнуть, спровоцировать рядового читателя? Я сейчас не имею в виду ваше руководство, ваших братьев, а рядового читателя. Меня, например, это спровоцировало. А я могу представить себе, что будет, там, допустим, с моей женой, когда она прочитает ваши острые, смелые, меткие, довольно безжалостные высказывания или советы типа предложения ходить в бутики, где продают снорковые шубы, ради воспитания в себе важного для христианина навыка говорить «нет».
Ну, это прекрасно, почему бы нет? Ну, вы боитесь, как муж, потому что вдруг ее сердце дрогнет, и она возьмет в кредит норковую шубу, вам придется заплачивать.
Нет, но это, мне кажется, административный кодекс квалифицирует это едва ли не как хулиганство.
О, прекрасно. Вы знаете, иногда нужно похулиганить. Да, тоже. Дети почему хулиганят? Они пытаются найти...
Найти границы.
Они хотят себя почувствовать, вот где предел. Поэтому иногда воруют. Я, например, воровал тоже книги в библиотеке. Меня даже поймали. Так стыдно было, ужас. В магазине тоже я как-то воровал тоже.
Очень довольно, сказал отец Сава. Так стыдно было, ужас. И он по-доброму улыбнулся.
Нет, надо все делать вовремя, потому что в 14 лет это нормально. Вот сейчас в 42, если я пойду воровать, конечно. Вот я приехал неделю назад из Оксфорда, и моя приятельница подарила мне книгу. Она знает, что я увлекаюсь средневековой миниатюрой, подарила книгу из Оксфорда, из Оксфордской библиотеки. Она занимается историей искусства. И я так расстроился из-за того, что это была книга списанная, не ворованная. Было бы гораздо интереснее, если бы я перевозил через границу ворованный альбом. Представляете, меня остановили. И архимандрит, который стащил из Оксфордской библиотеки фолиант. В этом что-то есть.
Правильно ли... Я сейчас буду спешить, потому что время подходит к концу, а я не задал и третий вопрос, который хотел вам задать о ваших книгах. Если вам посмеяться, вам сюда, говорится в предисловии моей любимой книги «О пользе вреда». Это моя любимая, там, по страничке, по полстранички эти рассказы восхитительные. А правильно ли охарактеризовать книгу «О пользе вреда» сатирой на образ жизни современного христианина?
Нет, это не сатира, по крайней мере, с моей позиции, потому что сатира, она сознательно мотивируется, например, какой-то целью, задачей. А мои эти миниатюры — это медитация прежде всего. То есть в какой-то момент я понимаю, что дальше писать серьезно об этих церковных проблемах я просто не могу, потому что это уже театр абсурда. И я просто описываю языком абсурда, языком юмора вот эту ситуацию. Это не критика, это не попытка разоблачения или заклеймить. Я в подростковом возрасте очень увлекался советско-сатирической литературой, и у меня до сих пор такое хобби, я коллекционирую журнал «Крокодил». Это замечательный совершенно журнал. Я корректуристов очень люблю, особенно Костю Ротова. Но они себе ставили намеренно цель сознательно вот заклеймить бюрократов или взяточников и так далее. Нет, я просто описываю ситуацию. Это такая юмористическая медитация. Я даже не знаю, что это за жанр такой. Для меня, по крайней мере. Может быть, со стороны виднее.
История, когда в рай не пускают зубами, а к получившим повестку в рай приходит херувим с щипцами для зубов и клыков, и потому-то спасенного человека в толпе всегда узнать можно, ибо он никогда не смеется, по-моему, это абсолютная сатира.
Может быть, да. Это вопросы к тексту. Знаете, Умберто Эко говорил, что после выхода книги автора по-хорошему надо бы убить, чтобы он не мешал книге жить своей жизнью. То есть я не берусь говорить о том, что там написано. Наверное, автор всегда находится в той же самой позиции, что и читатель, литературный критик. И, может быть, литературный критик даже знает больше о книге, чем сам автор. Я думаю, это как раз та самая история.
Иногда автор имел в виду просто синие шторы в комнате, и не более того, вы хотите сказать? И вы хотите, чтобы я этому поверил?
Не знаю. Я просто вот размышлял, и все. Я не знаю. И вот такое вот вышло. Я сам удивляюсь, почему это читают, почему это понравилось, да, это очень странно.
Каждая история западает в душу, и каждый герой западает в душу. В своих зарисовках вот этих вот «О пользе вреда» вы часто вводите в сюжет людей реальных. Наряду с людьми вымышленными, с явно вымышленными именами. У вас там и диакон Кураев, и Филипп Киркоров, что удивительно, и Агния Барто, и даже телеведущая Екатерина Андреева с хвостом. Да. еще масса живших и ранее, и живущих ныне реальных людей. Скажите, а вам не приходилось обсуждать ваши рассказы с героями ваших рассказов?
Ой, я ведь простой маленький белорусский батюшка, о чем вы говорите. Я не знаком с этими людьми. Да, есть люди, с которыми я бы очень хотел познакомиться.
С кем?
Вот, возможно, у меня будет запись программы с Константином Семиным. Я очень уважаю этого человека. И я уважаю журналиста Бориса Соболева, например. И многих других. Для меня критерий журналистики, например, сейчас, это Анатолий Шарий. Это очень интересный украинский журналист. Он, вот это как раз из разряда необходимости злобы. Это как раз та черта, которая необходима журналисту. Это тот, что губит его душу, но без этого он никогда не будет настоящим журналистом.
Опять этика наименьшего зла?
Да, да.
Один мой знакомый сравнил христианство, и меня это смутило. Я как-то внутренне начал протестовать занятиями в тренажерном зале. Мол, пока ты занимаешься, результат виден, у тебя рельефные мышцы, плоский живот, в норме вес. Но стоит прекратить занятия, все опять пойдет на спад, и ты снова превратишься в рыхлого дядю, который запивает эклеры пивом. Меня поначалу покоробило вот эта история. Думаю, ну как ты можешь сравнивать?
А разве запивают эклеры пивом? Я вот что-то не...
О, да, я знавал человека, который ночью просыпался от того, что он стоит у холодильника и запивает торт борщом.
О, как интересно.
Да-да, бывает и такое. И вот, открыв вашу книгу «Духовные упражнения», я подумал, что, может быть, мой приятель не так уж и не прав.
Вы знаете, каждый выбирает образ, который ему наиболее близок. Для меня христианство — это прежде всего творчество. Ну, видимо, потому что я сам такой человек. А ваш приятель, видимо, занимается спортом. Для него близок этот образ. А кто-то сравнивает с армией.
Тем не менее,
армией.
Называется духовными упражнениями. И там прямо по пунктам те духовные упражнения, да, которыми надо заниматься. И пока ты ими занимаешься, как я это понял, ты находишься в форме, и ты развиваешься. Но перестанешь этим заниматься, и ты опять пойдешь на спад.
Вы понимаете, я, как бы это сказать, честнее, максимально честнее. Не сторонник идеи развития или же успеха, какого-то преуспеяния. То есть я просто живу, мне очень нравится жить. Вот Церковь Христова мне очень нравится. Жить с Христом. Мне очень нравится жить в монастыре. Не потому, что я должен достичь какого-то успеха или же развития. Мне кажется, вот эта сама идея, она часто губит. А ну к чему нам стремиться? Мы уже дети Божьи, мы перед очами своего Спасителя находимся. И, конечно же, мне кажется, что вот для меня мотив — это любопытство скорее. То есть я люблю все красивое, новое, замечательное, и в мире так много, и времени так мало, чтобы все книги прочесть, чтобы встретиться с удивительными людьми, но Господь так устраивает, что в моей жизни постоянно происходят какие-то удивительные события.
Мои очень творческие друзья, им лет 50, взрослые люди абсолютно, на вопрос, чем вы занимаетесь, часто отвечают, мы резвимся. По-моему, это очень точно определяет ваш подход к познанию мира, к осмыслению мира. Вы,
я
если
бы не подобрал
вы теряете...
это слово.
Нет?
Нет, резвимся. Ну, я, например, поспать люблю. Это разве можно назвать резвимся?
Но
нет,
я
просто
не
живу.
Скорее
мне,
ваши
вы
книги.
Понимаете, мы не...
Вы получаете не... удовольствие от этой игры слов, смыслов, поиска, и если не будет вот этого ощущения игры, которому вы, кстати, тоже придаете огромное значение, вы очень любите само определение игры.
Может быть, не знаю.
Может быть, и пропадет какой-то смысл для вас.
Для меня самое важное то, что я есть. Понимаете, мне кажется, проблемы, в том числе и философские, мировоззренческие нашего, в том числе, кстати, христианского сообщества, мы недооцениваем чудо живого. Потому что быть само по себе — это настолько потрясающе, что...
Воля Божья человеке заключается в одном единственном повелении «будь».
Да, да, да. И для меня это самое большое открытие, которое есть в моей жизни. Мне других не нужно определение резвиться, играть и так далее. Я есть, и это настолько прекрасно, что... это настолько лишнее, потому что зачем я есть? Вот были бы вы, Александр, себе спокойно, ввели бы передачи и так далее, и не было бы на свете архимандрита Саввы. Что, был бы мир хуже?
Да.
К Конечно, я с вами полностью согласен. Да. Без меня мир был бы хуже. А со мной гораздо веселее.
У меня есть вот еще один фрагмент, который вызвал во мне даже не протест, а массу вопросов. И вообще вам нравится то, что ваши рассказы, ваши книги, ваши мысли вызывают у человека протесты и желание дискутировать на сей счет? Говорить, подождите, давайте обсудим, мне кажется, я не согласен.
Вообще я очень мирный человек. Я не люблю спорить или ругаться. Нет, но если человек не согласен, значит, он, по крайней мере, читал. Он не безразличен. Вот меня пугают люди безразличные.
По поводу вашего мирного духа вспоминается, опять же, ваша цитата: «Творчество есть борьба, любовь есть сражение, дружба есть ротоборство, а познание есть битва». И как это уживается с вашим мирным нравом?
А потому что это очень весело. Да.
Опять же, резвиться.
Нет, это не резвиться. Мне не нравится само слово.
Не нравится само слово, ну да.
Может быть, слово, которое употреблял очень часто митрополит Антоний Сурожский, «ликовать». Да, вот это здорово. Я приведу вот свой образ. Как-то я шел в задумчивости по улицам Гомеля, моего родного города. Знаете, был час пик, вокруг столько людей, все с сумками куда-то бегут. А посреди тротуара шел дедушка с внучком, мальчик лет 5. И дедушка с внуком несли какие-то конфеты в руках. И они распевали какую-то детскую песенку про ежика. Вот вокруг суета, кругом что-то происходит, какие-то важные события. А дедушка своим натреснувшим голосом подпевает внучку, и они такие счастливые. Я просто не мог, знаете, глаз оторвать от этого удивительного зрелища. Потом я, помню, нечто подобное читал у Селлинджера, то ли в одном из его рассказов, то ли в «Над пропастью во ржи», я уже точно не помню, где именно. Для меня это было откровение. Вот это, если хотите, такая иконичность моего мироощущения. Я хочу просто идти, желательно с карамельками в руках, и распевать песенку.
И на этом прекрасном образе я вынужден завершить наш разговор, потому что наше время подошло к концу. Друзья, я настоятельно рекомендую вам доставить себе в первую очередь удовольствие, радость от чтения легкого и столь же глубокого. Книги о пользе вреда и духовные упражнения. Ее автор, архимандрит Савва Мажука, сегодня был с нами в светлой студии Светлого радио. Спасибо вам, отец Савва. Я очень надеюсь на то, что мы продолжим наш разговор, потому что по каждому вашему духовному упражнению можно говорить не меньше часа.
Спасибо, Александр. Наша встреча — это нечто неизбежное.
Спасибо вам. Меня зовут Александр Ананьев, радио «Вера». До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».